Глава 8. Благодаря счастливому случаю автор находит средства оставить императора Блефуску и после некоторых затруднений благополучно возвращается в свое отечество. Через 3 дня после прибытия в Блефуску, отправившись из любопытства на северо-восточный берег острова, я заметил на расстоянии полулиги в открытом море что-то похожее на опрокинутую лодку. Я снял башмаки и чулки и, пройдя вброд около 200 или 300 ярдов, увидел, что благодаря приливу предмет приближается. Тут уже не оставалось никаких сомнений, что это настоящая лодка, оторванная бурей от какого-нибудь корабля. Я тотчас возвратился в город и попросил его императорское величество дать в мое распоряжение 20 самых больших кораблей, оставшихся после потери флота, и 3000 матросов под командой вице-адмирала. Флот пошел кругом острова, а я кратчайшим путем возвратился к тому месту берега, где обнаружил лодку. За это время прилив еще больше пригнал ее. Все матросы были снабжены веревками, которые я предварительно сучил в несколько раз для большей прочности. Когда прибыли корабли, я разделся и отправился к лодке вброд, но в 100 ярдах от нее принужден был пуститься вплавь. Матросы бросили мне веревку, один конец которой я привязал к отверстию в передней части лодки, а другой – к одному из военных кораблей. Но от всего этого было мало пользы, потому что, не доставая ногами дна, я не мог работать как следует. Ввиду этого мне пришлось подплыть к лодке и по мере сил подталкивать ее вперед одной рукой. С помощью прилива я достиг, наконец, такого места, где мог встать на ноги, погрузившись в воду до подбородка. Отдохнув 2 или 3 минуты, я продолжал подталкивать лодку до тех пор, пока вода не дошла у меня до подмышек. Когда таким образом самая трудная часть предприятия была исполнена, я взял остальные веревки, сложенные на одном из кораблей, и привязал их сначала к лодке, а потом к 9 сопровождавшим меня кораблям. Ветер был попутный, матросы тянули лодку на буксире, я подталкивал ее, и мы скоро подошли на 40 ярдов к берегу. Подождав отлива, когда лодка оказалась на суше, я при помощи 2000 человек, снабженных веревками и машинами, перевернул лодку и нашел, что повреждение ее незначительно. Не буду докучать читателю описанием затруднений, которые пришлось преодолеть, чтобы на веслах, работа над которыми отняла у меня 10 дней, привезти лодку в императорский порт Блефуску, куда при моем прибытии стеклась несметная толпа народа, пораженная невиданным зрелищем такого чудовищного судна. Я сказал императору, что эту лодку послала мне счастливая звезда, чтобы я добрался на ней до места, откуда мне можно будет вернуться на родину. И я попросил Его Величества снабдить меня необходимыми материалами для оснастки судна, а также дать дозволение на отъезд. После некоторых попыток убедить меня остаться, император соизволил дать свое согласие. Меня очень удивило, что за это время, насколько мне было известно, ко двору Блефуску не поступало никаких запросов обо мне от нашего императора. Однако позднее мне частным образом сообщили, что его императорское величество, ни минуты не подозревая, что мне известны его намерения, усмотрел в моем отъезде в Блефуску простое исполнение обещания, согласно данному на то дозволению, о котором было хорошо известно всему нашему двору. Он был уверен, что я возвращусь через несколько дней, когда церемония приема будет закончена. Но через некоторое время мое долгое отсутствие начало его беспокоить. Посоветовавшись с канцлером казначейства и другими членами враждебной мне клики, он послал ко двору Блефуску одну знатную особу с копией моего обвинительного акта. этот посланец имел инструкции поставить на вид монарху Блефуску великое милосердие своего повелителя, удовольствовавшегося наложением на меня такого легкого наказания, как ослепление, и объявить, что я бежал от правосудия. И если в течение 2 часов не возвращусь назад, то буду лишен титула нардака и объявлен изменником». Посланный прибавил, что в видах сохранения мира и дружбы между 2 империями его повелитель питает надежду, что брат его, император Блефуску, даст повеление отправить меня в Лилипутию, связанного по рукам и ногам, чтобы подвергнуть наказанию за измену. Император Блефуску после 3-дневных совещаний послал весьма любезный ответ со множеством извинений. Он писал, что брат его понимает всю невозможность отправить меня в Лилипутию, связанного по рукам и ногам, что хотя я и лишил его флота, он считает себя обязанным мне за множество добрых услуг, оказанных мною во время мирных переговоров. Что, впрочем, оба монарха скоро вздохнут свободнее, так как я нашел на берегу огромный корабль, на котором могу отправиться в море, что он отдал приказ снарядить этот корабль с моей помощью и по моим указаниям, и надеется, что через несколько недель обе империи избавятся, наконец, от столь невыносимого бремени. С этим ответом посланный возвратился в Лилипутию, и монарх Блефуску сообщил мне все, что произошло, предлагая мне в то же время, но под строжайшим секретом, свое милостивое покровительство, если мне угодно будет остаться у него на службе. Хотя я считал предложение императора искренним, однако решил не доверяться больше монархам, если есть возможность обойтись без их помощи. И потому, выразив императору благодарность за его милостивое внимание, я почтительнейше просил его величества извинить меня и сказал, что хотя неизвестно, к счастью или невзгодам судьба послала мне это судно, но я решил лучше отдать себя на волю океана, чем служить поводом раздора между 2 столь могущественными монархами. И я не нашел, что императору не понравился этот ответ. Напротив, я случайно узнал, что он остался очень доволен моим решением, как и большинство его министров. Эти обстоятельства заставили меня поспешить и уехать скорее, чем я предполагал. Двор, в нетерпеливом ожидании моего отъезда, оказывал мне всяческое содействие. 500 человек под моим руководством сделали 2 паруса для моей лодки, простегав для этого сложенное в 13 раз самое прочное тамошнее полотно. Изготовление снастей и канатов я взял на себя, скручивая вместе по 10, 20 и 30 самых толстых и прочных тамошних веревок. Большой камень, случайно найденный на берегу после долгих поисков, послужил мне якорем. Мне дали жир 300 коров для смазки лодки и других надобностей. С невероятными усилиями я срезал несколько самых высоких строевых деревьев на весла и мачты. В изготовлении их мне оказали, впрочем, большую помощь корабельные плотники Его Величества, которые выравнивали и обчищали то, что мною было сделано в черне. По прошествии месяца, когда все было готово, я отправился в столицу получить приказание Его Величества и попрощаться с ним. Император с августейшей семьей вышли из дворца. Я пал ниц, чтобы поцеловать его руку, которую он очень благосклонно протянул мне. То же сделали императрица и все принцы крови. Его Величество подарил мне 50 кошельков с 200 спругов в каждом, свой портрет во весь рост, который я тотчас спрятал себе в перчатку для большей сохранности. Но весь Церемониал моего отъезда был так сложен, что сейчас я не буду утомлять читателя его описанием. Я погрузил в лодку 100 воловьих и 300 бараньих туш, соответствующее количество хлеба и напитков и столько жареного мяса, сколько могли приготовить 400 поваров. Кроме того, я взял с собою 6 живых коров, 2 быков и столько же овец с баранами, чтобы привести их к себе на родину и заняться их разведением. Для прокормления этого скота в пути я захватил с собою большую вязанку сена и мешок зерна. Мне очень хотелось увести с собой с десяток туземцев, но император ни за что не согласился на это. Недовольствуясь самым тщательным осмотром моих карманов, Его Величество обязал меня честным словом не брать с собою никого из его подданных, даже с их согласия и по их желанию. Приготовившись таким образом как можно лучше к путешествию, я поставил паруса 24 сентября 1701 года в 6 часов утра. Пройдя при юго-восточном ветре около 4 лиг по направлению к северу, в 6 часов вечера я заметил на северо-западе, на расстоянии полулиги, небольшой островок. Я продолжал путь и бросил якорь с подветренной стороны острова, который был, по-видимому, необитаем. Немного подкрепившись, я лег отдохнуть. Спал я хорошо, и, по моим предположениям, не меньше 6 часов, потому что проснулся часа за 2 до наступления дня. Ночь была светлая. Позавтракав до восхода солнца, я поднял якорь и при попутном ветре взял с помощью карманного компаса тот же курс, что и накануне. Моим намерением было достигнуть по возможности одного из островов, лежащих, по моим расчетам, на северо-восток от Вандеменовой земли. В этот день я ничего не открыл, но около 3 часов пополудни следующего дня, находясь, согласно моим вычислениям, в 24 милях от Блефуску, я заметил парус, двигавшийся на юго-восток. Сам же я направлялся прямо на восток. Я окликнул его, но ответа не получил. Однако скоро ветер ослабел, и я увидел, что могу догнать судно. Я поставил все паруса, и через полчаса корабль заметил меня. Выбросил флаг и выстрелил из пушки. Трудно описать охватившее меня чувство радости, когда неожиданно явилась надежда вновь увидеть любезное отечество и покинутых там дорогих моему сердцу людей. Корабль убавил паруса, и я пристал к нему в 6 часу вечера 26 сентября. Мое сердце затрепетало от восторга, когда я увидел английский флаг. Рассовав коров и овец по карманам, я взошел на борт корабля со всем своим небольшим грузом. Это было английское купеческое судно, возвращавшееся из Японии северными и южными морями. Капитан его, мистер Джон Биль из Депфорда, был человек в высшей степени любезный и превосходный моряк. Мы находились в это время под 50 южной широты. Экипаж корабля состоял из 50 человек, и между ними я встретил одного моего старого товарища, Питера Вильямса, который дал капитану обо мне самый благоприятный отзыв. Капитан оказал мне любезный прием и попросил сообщить, откуда я еду и куда направляюсь. Когда я вкратце сказал ему это, он подумал, что я заговариваюсь и что перенесенное несчастье помутили мой рассудок. Тогда я вынул из кармана коров и овец. И это привело его в крайнее изумление и убедило в моей правдивости. Затем я показал ему золото, полученное от императора Блефуску, портрет его величества и другие диковинки. Я отдал капитану 2 кошелька с 200 спрутов в каждом и обещал ему подарить по прибытии в Англию стельную корову и овцу. Но не буду докучать читателю подробным описанием этого путешествия, которое оказалось очень благополучным. мы прибыли в Даунс 15 апреля 1702 года. В пути у меня была только одна неприятность. Корабельные крысы утащили одну мою овечку, и я нашел ее обглоданные кости. Весь остальной скот я благополучно доставил на берег и в Гринвиче пустил его на лужайку для игры в шары. Тонкая и нежная трава сверх моего ожидания послужила им прекрасным кормом. Я бы не мог сохранить этих животных в течение столь долгого путешествия, если бы капитан не давал мне своих лучших сухарей, которые я растирал в порошок, размачивал водою и в таком виде давал им. В продолжении моего недолгого пребывания в Англии я собрал значительную сумму денег, показывая этих животных многим знатным лицам и другим, а перед началом второго путешествия продал их за 600 фунтов. Возвратившись в Англию из последнего путешествия, я нашел уже довольно большое стадо. Особенно расплодились овцы, и я надеюсь, что они принесут значительную пользу суконной промышленности благодаря необыкновенной тонине своей шерсти. Я оставался с женой и детьми не больше 2 месяцев, потому что мое ненасытное желание видеть чужие страны не давало мне покоя, и я не мог усидеть дома. Я оставил жене 1500 фунтов и водворил ее в хорошем доме в Редрифе. Остальное свое имущество, частью в деньгах, частью в товарах, я увез с собою в надежде увеличить свое состояние. Старший мой дядя Джон завещал мне поместье недалеко от Эппинга, приносившее в год до 30 фунтов дохода. Столько же дохода я получал от бывшей у меня в долгосрочной аренде харчевни «Черный бык» на Феттер-Лейн. Таким образом, я не боялся, что оставлю семью на попечении прихода. Мой сын Джонни, названный так в честь своего дяди, посещал грамматическую школу и был хорошим учеником. Моя дочь Бетти, которая теперь замужем и имеет детей, училась швейному мастерству. Я попрощался с женой, дочерью и сыном, причем дело не обошлось без слез с обеих сторон, и сел на купеческий корабль «Адвенчер» вместимостью в 300 тонн. Назначение его было Сурат, важный морской порт и торговый город в Индии. Английской Ост-Индской компанией в нем была построена первая в Индии фабрика. Капитан Джон Николис из Ливерпуля. Но отчет об этом путешествии составит вторую часть моих странствований.